Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова в эфире в нашей уютной небольшой студии на радио Медиаметрикс. Продолжаем серию передач, посвященных нейрохирургии. Но сразу скажу, что, наверное, как и наш предыдущий эфир, так и сегодняшний не совсем напрямую посвящен нейрохирургии, а, наверное, в большей части именно медицине, причем не только медицине, а вот именно навыкам общения врача и пациента. Насколько вы понимаете, сейчас эта тема довольно остро стоит. Я не буду говорить про какие-то там необоснованные наезды, извините за жаргон, да, на врачей, но тем не менее и в СМИ, и в литературе мы все чаще встречаем такие сюжеты о том, что есть некое недопонимание между врачом и пациентом. Если вы помните, то прошлый наш эфир был посвящен нейропсихологии, где мы обсуждали, как сообщать пациенту, как жить ему дальше с плохим диагнозом. У нас в гостях был онкопсихолог. Сегодняшняя передача, надеюсь, будет более позитивная в некотором аспекте. Почему? Потому что мы хотим обсудить эти вот наши навыки, да, их, скажем так, права и обязанности сторон. Нет, это неправильный термин, а именно, да, не права и обязанности, а именно вот, да, навыки коммуникативного общения. И сегодня у нас в гостях прекрасный доктор, ну, причем не только доктор, но еще и специалист, как я понимаю, который раньше занимался паллиативной хирургией, паллиативным лечением, а сейчас возглавляет, руководит той организацией, которая помогает нам, врачам и пациентам, найти общий язык. Я очень рад вас видеть в студии. Скажу, что эта встреча не случайна, то есть, как бы, да, вот все шло одно к одному. Я прочитал книгу, которая меня заинтересовала по этой теме, потом видел, что вы там являетесь редактором, потом я узнал, что у нас с вами есть общие знакомые, и вот так вот я вышел на вас, и сегодня очень рад, что вы гость нашей студии.
Спасибо.
Здравствуйте. 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 Ну, я, честно говоря, книжку прочитал, не буду заниматься рекламой, но давайте объясним нашим уважаемым зрителям, что это такое. Коммуникативная компетентность. Что это такое за слово? Да? То есть для меня раньше говорили там стандарты, нормы часов, а что это такое, да, вот, если можно.
Это, значит, группа компетенций, то есть умений, которыми может, должен, как хотите, обладать врач для того, чтобы эффективно делать свою работу, скажем так. То есть считается во всем мире, что основные такие компетенции, на которых строится врачебная деятельность, именно практическая, это ваши медицинские клинические знания и клиническое мышление, это ваши мануальные навыки, ваши, не мои,
да, я понял,
как хирурга, и прочие, да, осмотр физикального и всего прочего, и коммуникативные навыки. Собственно, один из трех китов, на которых держится успешная клиническая практика. Поэтому это, да, это про умелое взаимодействие с пациентом, чтобы помощь была максимально эффективной.
Ну, давайте так, для меня этот термин, он, ну, относительно новый, да, то есть нас этому...
Представляю, да.
Нас этому не учили, к сожалению, да, то есть, наверное, в некоторой мере это зависит там, от воспитания врача, вот, ну, вот, скажем так, от его характера, да, но
да,
специальные какие-то курсы мы не проходили, каждый врач на основании своего опыта
да, какой-то жизненной
ситуации находил вот тот или иной путь. Вот мне интересно, вы врач, врач-педиатр, да, расскажите про свой путь, как случилось так,
что... К этой теме?
Да, то есть как получилось так, что вот вы занимаетесь именно этим и сейчас
да, проводите... Да, это получилось, получилось, и я очень люблю это подчеркивать. Это получилось, в общем-то, случайно, и никакого отношения к тому, что это сейчас модная тема, и она вводится в аккредитацию, я не знаю. Я к этому вообще не имею никакого отношения. Произошло для меня так, я очень рано... в своей карьере заинтересовалась паллиативной медициной, паллиативной помощью, и училась этому за рубежом. Мне очень как-то повезло попасть в такой момент, когда, ну, в общем, хотели, были люди, которые хотели отправить кого-нибудь учиться этому
люди
направлению,
здесь, в
да, этому направлению медицины куда-то, и я училась. Ну, много где у меня было много коротких стажировок и каких-то там мастер-классов, поездок, но самое главное, это я проходила такое 2 года очно-заочный дипломный in palliative medicine, значит, диплом по паллиативной медицине в Кардиффском университете. Я выбрала Кардифф, потому что эта программа самая авторитетная в мире на тот момент была по детской паллиативной медицине, и как бы я заканчивала педфак, и мне как бы это было интересно. Вот, и это была, конечно, потрясающая программа, 2 года, ну, невероятного обучения, ничего похожего даже на то, как нас учили в России, вот, и, ну, просто по качеству, да. И большой частью этой программы было communication skills. И учитывая, что это уже как бы паллиативный диплом, это были advanced communication skills. То есть все, кто учились вместе со мной, в основном британцы, уже изучали, тренировались, сдавали экзамены, когда получали диплом медицинский. И для них как бы это был такой add-on, дополнительный, про самые трудные вещи в паллиативе, как то сообщение плохих новостей, работа с отрицанием, когда пациент, значит, отрицает правду о своем заболевании, работа с заговором молчания, когда родственники вовлекают вас как бы в сговор, чтобы скрывать правду от пациента. То есть как бы программа там была по сугубо сложным паллиативным этим ситуациям, там, общение с пациентами в депрессии и прочее. Но это было, несмотря на то, что это был advanced, а у меня не было первичного, все равно очень для меня полезно, и мне очень понравился формат, в котором это происходило. И меня поразило то, как все, для всех этот формат привычен, а я такая, конечно, первый раз в таком участвую вообще в своей жизни. И это просто было, правда, очень эффективно. Я тогда работала в детской паллиативной помощи, и просто было заметно, что я знаю, как подступиться к этому там трудному разговору. Меня стали звать на помощь, там, давай, у нас тут надо сообщить об инкурабельности. Ты там вроде училась, умеешь, у тебя хорошо получается, давай. То есть как бы я сначала осознала пользу этих навыков именно как клиницист. И только потом окружающие меня коллеги стали просить, давай, мы тоже хотим так научиться, научи нас, покажи нам. Я думаю, ну как бы, меня учили как-то довольно сложно, это было не просто так. И что-то меня дернуло, и я как бы стала искать train the trainers, communication skills, и как-то нашла ту ассоциацию, которая сейчас просто меня приютила, является моим таким прям семьей профессиональной, которая поддерживает преподавателей во всем мире, чтобы наилучшим образом учить врачей и около медицинских специалистов, скажем, около врачебных, как максимально эффективно вот, общаться с пациентами. Целая ассоциация по этому вот предмету. Очень серьезная, при этом очень открытая, дружелюбная. И все, я стала этим заниматься. Меня это очень увлекло, как-то стало получаться. Ну, вот так вот. А потом только я узнала, что это, оказывается, модно в России, что, оказывается, только ленивый вообще еще в свою клинику не призвал какого-то тренера, который пришел из продаж. То есть я даже не знала, что это существует, честно говоря. Мой путь был такой. Паллиативная медицина. На Западе, когда учишься паллиативной медицине, ты обязательно учишься с симулированными пациентами там, в ролевых играх вести тяжелые разговоры. Я это делаю, это здорово. Люди вокруг меня хотят тоже научиться. Я еще возможности узнаю, что этому можно учить. И только потом нахожу себя среди такого, в общем, неоднозначного какого-то поля. Вот такая история.
Скажите, пожалуйста, просто вот вы сказали, что вам повезло и вас направили. Такой нескромный вопрос. А сколько людей было вот в вашей команде, когда вы туда поехали? Или вы... То есть, по сути, вы уникальный специалист.
Был буквально и... так.
Это не то, что как бы, да, я просто я пытаюсь понять, так. Или что, или как бы отправили там класс обучиться.
Нет, нет, было буквально так. Фонд «Подари жизнь».
Я понял.
Еще живая Галя Чаликова, которая, ой, нам так надо уже что-нибудь в направлении паллиативной помощи сделать, просто беда. Это когда, ну, это 2009 год, наверное. И надо что-то уже делать, надо что-то делать. И мы с ней просто знакомимся. Я работала в хосписе, нас познакомила Вера Васильевна Миллиончикова, тоже еще живая тогда. И Вера Васильевна говорит, вот, смотри, Аня сумасшедшая девочка, еще даже педиатром толком не стала, а хочет заниматься детской паллиативной медициной. И Галя сказала, наконец-то мы нашли того психа. У тебя английский хороший? Я говорю, у меня английский свободный. Все. Поедешь, значит, найди, куда мы тебя отправим. Я говорю, ну вот я нашла, да. Ой, все, найдем, отправим, как бы, вот так.
Скажите, пожалуйста, ну вы рассказали про свой путь, да, что так сложилось, вы поехали. А как обстоят дела за рубежом? То есть это что, обязательная система образования? Это дополнительные курсы, когда доктор прошел там резидентуру и думает, а дай-ка я пройду вот еще и вот это, вот как это все, либо это вот без этого допускает практики.
Как я говорила, все, кто вместе со мной оказался на дипломе в Кардиффе, уже так или иначе учились много этому. То есть уже лет, наверное, 20 по всему, можно уже, наверное, сказать, миру, так или иначе внедряются занятия обязательные в программы вузов, послевузовских и так далее. И сначала, там тоже своя интересная история, сначала в разных местах это появлялось как отдельный какой-то предмет, и очень скоро стало понятно, что это плохо работает, потому что значит, они так рассказывают, что были эти настоящие, вот, ну, как бы студенты учились у этих настоящих врачей, которые в белых халатах, значит, только что из операционной, значит, вот эти, и говорят, смотри, делай, как я, и делают одно. А потом у них, значит, такие милые в свитерочках, значит, чаще всего семейные доктора в классах, которым говорят, делай иначе. И студенты, конечно же, выбирали ту модель, которую они видели в настоящей, как бы, среде. Из чего сделали вывод, что это совершенно не работает, надо это внедрять параллельно, интегрированно вместе с клиническими навыками. И сейчас, как бы, все программы в мире стараются преобразоваться в этот формат, когда вы, не знаю, изучили пропедевтику рано, что надо узнать у пациента, чтобы поставить диагноз. И тут же, желательно вместе с этими же людьми, показали им, смотрите, это то, что вам надо узнать, а сейчас мы вам покажем, как максимально эффективно это узнать. Потом ты идешь, например, на... У тебя пошли клинические циклы, вот там пошла неврология. И у тебя... Вы сейчас изучаете эпилепсию, вот, пожалуйста, у нас занятие, где ты учишься... Ты выучил, как бы, что надо объяснить пациенту про эпилепсию. А теперь ты тренируешься, как это эффективнее всего доносить. На самом деле, это также абсолютно как должна преподаваться доказательная медицина и этика. Это не должно быть отдельными предметами, это должно быть, так скажем, hidden curriculum, как бы вплетено, потому что это часть твоей ежедневной клинической практики. Это трудно реализовать технически, потому что до сих пор во всем мире многие преподаватели клинических дисциплин сами еще не учились этим вещам. И они еще взаимодействуют с пациентами в не самой эффективной манере. Поэтому... Как бы сейчас идет такой вот момент, и разные страны, разные университеты по-разному к этому подходят. Это интересно наблюдать.
Вы знаете, на самом деле, хотел этот вопрос как бы отложить на самый финал, именно в каких-то там прогнозах. Нет, нет. Но вот сейчас, раз мы уже коснулись, все-таки вот вы этим занимаетесь на протяжении там лет, да, нескольких.
Ну, шести, допустим.
Шести лет. Вот из того, что вы видите, перспективы у нас здесь, в Российской Федерации, то есть дело сдвинулось с мертвой точки, да, то есть какие-то есть шансы на то, что мы, врачи, сможем... Ну, я понимаю, что есть
изменилось
курсы,
ли,
да.
Изменилось ли, как врачи общаются с пациентами?
Нет. Именно возможность нам, врачам, обучиться. То есть я знаю, что есть как бы специальный курс, в том числе, где вы преподаете. А вот есть ли хоть какие-то сподвижки, чтобы это вошло хотя бы не стандарт, но как опция такая во время обучения? Либо это все сейчас глухо, и врач должен просто... Вот, можно я в свое нерабочее время схожу на курс и послушаю, и поучусь? Вот.
Или есть несколько, о которых я, по крайней мере, знаю, очень успешных... историй внедрения на вузовском этапе это такого рода обучение. И я не знаю, будет это реклама или нет, но, в общем, есть один конкретный университет, где я знаю, что сделан такой центр, и студенты, начиная с первого курса, и это прям вплетено им в программу, это потрясающе круто.
Меня уже хотя бы это радует. Что
это очень круто. И это круто, потому что это в отдельно взятом университете возник человек, которому это стало интересно, и это сделал. Сейчас происходит кое-что другое. Значит, как и с паллиативной помощью, с этой темой произошла, я не знаю, когда это произошло, но произошла печальная такая история. Когда, знаете, мы начинаем говорить в сообществе, что вот это вот важно, вот это круто, и такое ощущение, что мы в какой-то момент достигаем какого-то порога шума, и слишком влиятельные люди решили, о, а ведь это тема. И решили, что не о, это тема, в которую надо сейчас, значит, вбабахать, на 20 лет там расписать сначала исследование, потом там. Нет, а решили, это тема, на которой мы сейчас можем, ну, как бы быстренько залатать какие-нибудь там наши, да. И, к сожалению, эта тема попала туда. И сейчас вводится аккредитация, и это все очень печально, потому что это делается слишком быстро, и поэтому некачественно. И я в этом участвовала вначале, а потом сказала, нет, я не могу участвовать в этом, что это полная профанация. И делается это для того, чтобы, значит, был обязательный экзамен по навыкам общения. Представляете? И это главное еще разом по всей стране.
Понятно. То есть, вот как,
когда я рассказываю своим коллегам в ассоциации, они просто ничего себе, да? То есть какая-нибудь Бельгия, я не знаю, 10 лет у них институты, университеты сами по себе что-то делали, прежде чем собрались за одним столом, подумали, а кто что делает, может быть, как-нибудь это унифицируем. А мы давайте сразу на всю страну, на все вузы одинаково, значит, введем. Да, для того, чтобы потом сказать, а теперь нам надо обязательно этому учить. И кто это будет делать, да? Кто-то кого заставили, а кто это будет?
Нет,
кого
ничего,
могут
нет.
заставить преподавать навыки общения? Можете себе... Я просто, если начинать представлять себе, становится очень грустно.
Грустно, это какие-то будут... вы так сказали.
Это будут
сначала
какие-то неудачники, какие-то преподаватели, которые не нашли себя нигде, правда? Но вот вас могли бы... Я могла бы вас, если бы я была ректором вуза, где вы преподаете нейрохирургию, уговорить заполнить вот эту брешь. Нет,
вы знаете,
конечно,
я с удовольствием,
да?
приду к вам на курсы,
да.
Но откровенно
если вам сказали,
говоря. Но...
Слушайте, нам вот позарез надо сделать модуль для по навыкам общения. Это будете делать вы. Конечно, нет. Это будет делать кто-то, кто как бы, ну, как бы не особо нужен для других важных дел. Поэтому нас сейчас ждет большой период профанации. И с паллиативной помощью я уже как бы привыкла свыкаться с этими вещами и понимать, что, ну, видимо, у нас свой особый путь. И моя надежда, честно говоря, на то, что студенты наши – это все-таки молодые люди – с широким кругозором. И уже появляются сообщения от студентов, которые прошли вот эту аккредитацию, да, в пилотном режиме, и они говорят,
что это было?
Что это за ерунда? То есть надежда на то, что студенты и выпускники создадут как бы спрос на то, что, ребята, это важная тема, но то, как вы ее нам там преподаете или оцениваете, ну, увольте. И... Да, мне все говорят, ну, ты мечтаешь, эти вещи никогда у нас не оказываются решающими. Но это единственная вещь, на которую мы можем рассчитывать. На формирование нормального, ну, как бы, запроса в обществе и в профессиональном сообществе на качественное медицинское образование. Ну, о чем мы говорим? Мы говорим про вообще медицинское образование сейчас, правда?
Согласен. Вы знаете, вот... просто время летит очень незаметно, но при этом... Давайте попробуем немножко конкретики, да, в каком плане. То есть мы с вами обсудили название нашей темы, мы услышали про ваш путь, но вот вы были врач-педиатр. Конкретный пример ваш. Чем владение вот этими навыками помогло в вашей практике для начала, да, то есть чтобы мы понимали, как бы, да, ну вот, ну, да, ну на самом деле,
да.
То есть вот мы обсуждаем, да, это хорошо. Расскажите нам, почему это хорошо. Сначала на вашем примере, а потом мы, наверное, тогда обсудим вот как бы плюсы и минусы для врача и для пациента.
Ну, прям один какой-то прям пример?
Я не знаю, ну то есть вот когда вот вы вернулись, сказали, да, это не пример, то есть что вот. Что это вам дало,
первое,
ваше практическое?
Первое, что просится, честно говоря, в голову, хотя уже, честно говоря, стыдно про это говорить, так много уже говорили, но я получила известность определенную в кругах, значит, мам и пап молодых, маленьких детей, как, не поверите, приходили, говорили, нам сказали, что вы главный вакцинатор всея Руси.
Это разве не так?
Имелось в виду... Нет, это совсем не так. Имелось в виду, знаете, вот все наши друзья, которые сомневались и боялись, сказали, что после разговора с вами им стало гораздо понятнее и спокойнее.
Ух ты, на самом деле.
И почему это не... Я не главный вакцинатор всей Руси, потому что вот начиная с... На каком курсе вакцинация вообще? Это для меня всегда была самая скучная тема.
Да-да-да.
То есть я прям помню, надо было выбрать электив... И вакцинация – это было первое, что у меня, значит, off the list. Я думаю, как можно вообще этим заниматься? Что за скука?
Да.
Кто-то на статистика, большие цифры. Кому-то это интересно, господи, сделал, пошел дальше. А оказалось, что у меня целые дни приема, где у меня все пришли проконсультироваться по поводу вакцинации. Потому что вот нам наши друзья сказали, что после вас наконец-то им стало понятнее, они смогли принять решение. Вот такой вот как бы... Это не сделало мою жизнь веселее, потому что мне скучно заниматься вакцинацией. Мне кажется, интереснее заниматься паллиативной помощью. Но, да, как бы... И это абсолютно навыки консультирования. Это точно дело в этом. Не потому что я знаю про вакцинацию больше, чем, я не знаю, другие. А про то, как выстроить разговор, как найти взаимопонимание. Как собрать информацию, как дать информацию, чтобы на выходе вместе договориться о чем-то и чтобы все были довольны.
Скажите, пожалуйста, да, мы понимаем, что вот навыки общения пациента с врачом, они важны во многом, но это прежде всего там, избежать какой-то конфликтной ситуации, найти взаимопонимание. Но если вот мы берем вот чашу весов такую, кому это все-таки важнее, пациенту или врачу, да, то есть я со своей колокольни надо просто понимать, вот если я захочу прийти к вам на курсы, вот.
Смотрите, это очень сложный вопрос, я не могу на него ответить. Есть масса свидетельств того, как много пользы получают пациенты, есть масса свидетельств того, какую пользу получают врачи. И если бы врачи не получали пользу от этого, честно говоря, это не было бы так развито во всем мире, как оно развито. Потому что, ну, просто чтобы пациентам было хорошо,
да.
Это, ну, для врача недостаточная мотивация.
Вы озвучили. Правда. Да, на самом деле вы озвучили.
И я даже не говорю, что это плохо, это нормально. И мне, ну, я не знаю, там, доктор Хаус, это все про это, да. Что врачу важно? Чтобы был качественный результат оказания медицинской помощи. Правда?
Именно.
Мы учились, продолжаем учиться, стараемся, вкладываемся, там, ночами не спим. Для чего? Чтобы наша работа приносила результат. Мы от этого кайфуем. Да? Вы наверняка кайфуете
абсолютно,
от того, что
абсолютно.
Вау, человек выздоровел, ушел на своих ногах.
Да.
Правда? Это вот кайф. Я как паллиативщик кайфую от того, что ребенок прижимался к папе и вообще никого к тебе не подпускал. Ты ему наладил обезболивание, он сидит, улыбается, хлопает глазками. То есть мы... Наш кайф – это клинический результат. И навыки общения, как и прочие вот эти основные компетенции, это то, что помогает нам улучшить клинический результат. Поэтому, ну, кому лучше от того, что результат лучше, врачу или пациенту? Ну, кажется, не совсем корректно даже вообще
так вопрос ставить, да? Да, наверное, так. Но просто я услышал от вас то, что я хотел услышать, да, что это нужно не только.
Это не для того, чтобы пациенту было приятно.
Что он зашел, и тут вот я на самом деле просто, знаете, даже распечатал страницу вот с книги, которую вы редактировали, да, то есть вот исследование проведено, что врач перебивает пациента через 18 секунд после разговора. В целом 94 случая перебивания заканчивались тем, что слово окончательно брал врач. Да, вот эти вот все моменты. И тут как бы складывается такое впечатление, что вот я, ну, не я, любой врач, что вот он должен сидеть, слушать, там, кивать головой.
Да, и что нельзя перебивать пациента просто потому, что ему это неприятно.
Да, да, ну вот этот момент. Мне бы так, ну, не хотелось, да. Я поэтому вот и спросил этот момент, что это нужно, чтобы угодить пациенту, тоже немножко, когда, либо чтобы вот...
Да, ну как бы, видите как, стратегия делать что-то, чтобы угождать пациенту, мы же этого видим очень много.
К сожалению.
Нальем всем чай, кофе.
Да.
При малейшем, значит, недовольстве вернем деньги, правда? У нас очень много вот этих сейчас каких-то
вот
попыток.
Сейчас. Да, да.
Только, пожалуйста, чтобы пациент был доволен. Часто ли это заканчивается добром, честно говоря, да? Люди так и не получают качественной медицинской помощи и уже готовы бросить вам вообще в лицо вашу чашку кофе очередную, потому что, знаете что, я не за кофе к вам пришел. И не за вашими улыбками, честно говоря, и не за вашими там красивыми костюмами. Потому что чего люди хотят, когда они обращаются за медицинской помощью? Они хотят участвовать, понимать, что происходит. Они хотят помощи в принятии решений, чтобы было сделано то, на что они согласны, что принесет им пользу, чтобы они при этом понимали и соглашались, что это для них польза. Нету такого, ну как бы, приятно пациенту,
да.
Но при этом, ну, как бы ты сделал ему приятно, но при этом ты ему что-то отрезал, не спросив ему, согласен он на это или нет.
Ну, да,
какое-то, как бы, да, поэтому здесь действительно, вот хороший пример с перебиванием. Дело не в том, что когда перебиваешь человека, человеку обидно, ни в коем случае нельзя обижать пациента, потому что, да. Не знаю, что он тебе платит, я не знаю. Не в этом дело. А в том, что когда ты приходишь к врачу как пациент, ты хочешь рассказать о своей проблеме. Причем как ты о ней рассказываешь, да, это целая вообще область изучения. Но ты совершенно точно о ней не рассказываешь так, как врач хотел бы услышать от тебя о твоей проблеме. Врач
абсолютно.
Хотел бы услышать от тебя клиническую задачу. К чему врач привык? К клинической задачке. Главная жалоба. Дополнительные жалобы, анамнез и прочее, правда?
Да.
А пациент, вот тебе раз, не так рассказывает. Можно пытаться учить пациентов рассказывать так, но это дело такое, гиблое. Поэтому ты, значит, думаешь, сейчас я расскажу. И даже когда ты сам врач, и ты приходишь к другому врачу с какой-то проблемой, ты не выдаешь ему клиническую задачу, честно говоря. Ты говоришь, знаешь, друг, у меня тут... Понимаешь, вообще у меня головные боли, но с чего бы мне тебе начать? Знаешь, я принимаю такие таблетки, но... А с другой стороны, я думаю, а может... И у тебя какая-то каша. И что происходит дальше? Ты настроился рассказать эту какую-то историю, у тебя есть какой-то кусок информации. А когда тебя перебили, ты не смог закончить.
Да. И у меня уж, соответственно, сформировалось какое-то...
Дело не в том, что это меня обижает, что я не смогла закончить. А в том, что я недорассказала эту историю, вы недополучили важную информацию, а я получила сигнал, лучше отвечай на четко заданные вопросы. К чему это приводит? К тому, что кажется вам, что вы взяли контроль и получаете только такую информацию, которая вам нужна. А на самом деле вы получаете гораздо меньше информации, чем если бы вы дали мне закончить. Потому что, как показывает исследование, я закончу, скорее всего, ну, в пределах минуты.
Именно так, мне это впечатлило.
Может быть, двух, да?
Никому не потребовалось больше 150 секунд.
Да. И, конечно, сейчас многие подумали, и правильно, я понимаю, вспомнили, потому что если у вас хотя бы один такой пациент был, то это незабываемо. Когда человек говорит и не может остановиться вообще. Но таких людей, которые без какой-либо, без поощрения говорят без умолку, их меньшинство. Посмотрите вокруг. Это правда. Надо... быть очень определенного склада, как бы характера, чтобы больше, не знаю, двух минут говорить вообще без остановки.
Да, я понимаю. Ну, бывают, я не знаю, мне кажется, бывает. Может, как-то растянуто по времени, иногда кажется, что человек готов проговорить мне вечность.
Это очень яркие случаи. Они так врезаются в память, потому что это чувство паники от того, что как мне это остановить, как мне это куда-нибудь направить, а еще что я начинаю пытаться направлять такого человека, и этого еще больше заводит.
Абсолютно.
Ты ему говоришь, давайте все-таки по существу, когда это началось? И он тебе, когда? Вот я как раз сейчас как раз и думаю вспомнить, когда. Вот была весна такого-то года, помните, тогда еще были выборы, и выходили тогда вот туда?
Да.
И лучше не становится. Но большинство людей уложатся в короткое время. Но что важно понимать? Нам 18 секунд. Это зачем вам пишут в учебнике? Да? Важно понимать, что нам становится некомфортно раньше, чем человек закончил. То есть мы подождем, пока он закончит. Это не будет долго. Зато мы получим больше информации. Действительно больше информации. И это раз за разом люди замечают. И возвращаются к нам и говорят, слушайте, правда. Ну, потому что когда ты начал рассказывать, вот моя шея, вот голова, вот мои таблетки, у тебя была какая-то мысль, которая чем-то заканчивается. И ты как бы к ней ведешь. И я говорю курсантам часто, попробуйте, когда в следующий раз пойдете к врачу, встать перед зеркалом с секундомером и отрепетировать все, что вы хотите сказать, считайте важным, за 18 секунд. И посмотрите, насколько это реалистично. И дальше стоит вопрос. Все, что вы хотите как пациент сказать, может быть, то, что вы хотите сказать, это не то, что пациенту важно услышать. Ой, врачу важно услышать.
Да, я понял.
Да? И здесь тоже много чего есть сказать, что как раз если возвращаться к тому, как я всех уговаривала делать прививки, то огромная часть того, чтобы мирно общаться с пациентом и находить взаимопонимание, это узнать, что он сам думает, чего боится и чего ожидает. не только факты, которые он может тебе обозначить, как сильно у него болит, там, что он принимал и так далее, но и как он относится к своему состоянию и так далее. И это потрясающе мощный способ избежать множества противоречий, недопониманий и так далее. Условно, что вы думаете сами о вакцинации?
Угу.
Я боюсь, что у моего ребенка будет аутизм, потому что я вот видела, что там то-то и то-то, и мне муж тоже говорит, и как бы...
И у соседки так было.
И у соседки было, да? Угу. И у еще одной там подружки кое-что было, и ребенок перестал ходить, и вообще кори нет, а столбняк уже пропал, а я не знаю, а вакцины от папилломы человека нас хотят уничтожить, французы. И только если ты услышал это, дал возможность человеку сказать, что он сам думает. Показал ему, что ты уважаешь его старание иметь собственное мнение. Ну, правда, он имеет право заблуждаться. И говоришь, можно я вам свое мнение на это скажу? И просто, может быть, как бы ваше мнение изменится. Но если ты то, что сам человек думает, боится и ожидает, не выявляешь, по сути, тебе пациент выдал только половину информации. И вот доверие его к тебе будет максимум половинное. Условно, я приду к вам, скажу, у меня головные боли. Или я приду и скажу, у меня головные боли, и я боюсь, что у меня опухоль. Разница?
Разница.
Разница. Гораздо эффективнее вы со мной будете взаимодействовать, если вы узнали не только, что у меня болит, но и что я про это думаю.
Я вас понял. Просто еще такой момент. Я нейрохирург. Ко мне приходит пациент, у которого снимочки, на которых есть картинка. И очень хорошо, когда пациент рассказывает, да, но бывают такие пациенты, которые приходят вот так вот, садятся молча. У них вот такая история болезни, которая накопилась за 50 лет, особенно там контингент, который прикреплен к нашей поликлинике. Здравствуйте. Что вас беспокоит? Присаживайтесь. Читайте. Читайте, как бы, да, и я понимаю, что мне, в принципе, достаточно посмотреть на снимочки, и уже как
вам
бы,
уже
да,
все ясно.
И мне уже ясно. И вот тут тоже, как бы, да, такой момент, что человек не столько даже не хочет рассказывать, он хочет, и это будет не 18 секунд, это будет не минута, это будет, вот я буду сидеть, и изучать историю.
А в чем дело? Он, это такое провокационное, читайте, мне интересно, что вы в этом вычитаете, или такое... Там все написано.
Да, да, нет. Ну, даже нет, вы знаете, я наблюдаюсь, и в принципе, любые вопросы, любые, вы сможете вот прочитать то, что вам интересно, как бы.
Отлично. Вот, супер. То есть, по сути, вам пациент говорит: я не знаю, что вам нужно знать, но мне кажется, что все, что вы хотите знать, там. Это вопрос повестки. Значит, это очень интересная тема, повестка. Что зачем пациент пришел к вам? Какой у него план в голове? Там, допустим, и представьте двух разных пациентов с одной и той же клинической ситуацией. Вот у одного талмуд, у другого талмуд. И один пришел, ему сказал кто-то другой: вот сходи к такому, мне нужно его мнение. У него собственной повестки нет никакой. Он пошел, он пришел послушно к вам по поручению кого-то, врача, жены своей там, или там, не знаю, да. Говорит: вот читайте, у меня к вам вопросов нет. И другой с таким же талмудом, который думает: вот мне доктор Пупкин сказал, что нам делать операцию, а я думаю, может нам обойтись без, или может мне вообще лучше поехать в Германию. А вот говорят, такой вот есть доктор, я схожу-ка я к нему и спрошу, можно ли обойтись без операции, а если все-таки нельзя обойтись без операции, не лучше ли мне поехать в Германию? То есть у него есть повестка. И такой пациент может прийти к вам. И дальше большой вопрос, почему, когда вы говорите, рассказываете, что вас беспокоит, почему он говорит, читайте. У него может быть опыт того, что когда он кому-нибудь когда-нибудь приходил, говорил, вот у меня есть сомнение, нужна ли мне операция, ему на это ответили: вы врач? Чтобы сомневаться вообще. Вы с какой стати вообще тут, да? То есть есть много причин, почему он может свою повестку. Или, кстати, может быть, дело в вопросе. Вы спрашиваете, что вас беспокоит? А его очень беспокоит. У него вопрос к вам.
Вариантов много, да.
Да,
согласен, да, вариантов много.
И здесь как раз вопрос в том, какие инструменты наиболее эффективны, какие ваши действия наиболее эффективны для того, чтобы вскрыть эту повестку. И это я вижу, что у вас с собой документы, там, мы это обязательно посмотрим.
Справа, что, в принципе, вы этому можете обучить.
Конечно, то есть, конечно. Вот, то есть, вот, я вас слушаю. Я вас слушаю, с чем вы ко мне пришли. То есть, может даже быть, что в вашем контексте, что вас беспокоит, слишком закрытый вопрос для старта.
Вы знаете, просто я вот считаю себя довольно таким вот, да, общительным, да, там, доброжелательным.
Дело же не в общительности, не в доброжелательности. Да. Дело в том, чувствуете ли вы разницу между открытым или более закрытым вопросом. Чувствуете разницу между, что вас беспокоит? В данный момент ничего. И с чем вы ко мне пришли? Я хочу второе мнение.
Я уже научился. Я уже научился задавать этот вопрос, поскольку книжку. Да, да, мне это сложно, как-то немножко по-заграничному звучит, когда проходите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли?
Да, или я вас слушаю, чем я могу вам помочь? Что вы хотели обсудить сегодня, да? И как раз-таки мы не привыкли это замечать. То есть, с чего мы стартуем, для нас это такое вот, надо с чего-то начать. И это так интересно, когда мы разбираем на курсах, там последний раз была, значит, анестезиолог, и мы, значит, тренировали, как она начинает свои консультации перед операцией, когда, да, накануне, значит, ну, осмотр анестезиолога.
Да.
И она начинает с вопроса, они первый раз встречаются с пациентом, она спросит, как ваше самочувствие? Да, и получает на это, ну, спасибо, ничего.
Да.
А по сценарию это была пациентка, у которой были ночью неприятные ощущения, и она не уверена, что это имеет отношение к ее операции, но хотела бы сказать, потому что вдруг это важно. И вообще у нее были вопросы, связанные с анестезией, с наркозом. Но вопрос, как ваше самочувствие, что он для пациента, как ваше самочувствие сейчас? А доктору кажется, что он таким образом, ну, как бы запустил разговор.
Да-да-да, инициировал.
Просто так. И она так говорит, вы зачем? Я говорю, вы какую цель ставите этим, как самочувствие? Он говорит, я хочу ее немножко там расположить к себе, показать, что я забочусь о пациентке, и как бы начать разговор. И мы видим, что функция расположить, там, проявить заботу, да, а функция узнать, что пациентку волнует, какие у нее темы для разговора есть, таки нет. И вот о чем. Это не о дружелюбности или общительности. Вообще нет.
Это по сути, это некий такой алгоритм.
Это про техники. Если ты хочешь узнать, что пациент хочет сказать, как должен звучать вопрос открыто-закрыто. Это про время слушания. Это про и многое-многое подобное. Да? Это про, например, сбор повестки, прежде чем начинать собирать подробную информацию про конкретные проблемы, да, допустим, я вас слушаю, что вы хотели сегодня обсудить, возможность обойтись без операции, это важный вопрос, что еще, а еще, не знаю, вот такие вот есть боли, я думаю, может это быть связано или нет с моим заболеванием, и что еще, там, а еще что-нибудь, то есть, да, технические совершенно вещи.
Не технические моменты.
Исключительно технические. Это может быть супер общительным.
Ну, теперь я начинаю понимать и раскрывать-то суть, понимаете, потому что...
Конечно, это там, вопрос, да, это про то, какие вообще задачи у медицинской консультации, честно говоря. Какие? Некоторые курсы на Западе начинаются с того, что... Давайте так, напишите схему, а что, когда у вас консультация происходит медицинская, что вообще вы делаете, какие у вас есть задачи, да? И выясняется, что... Вообще-то это не так очевидно. Мы не просто говорим, лишь бы говорить. А есть задачи, и от задач зависит, какие действия будут более эффективны. Если сейчас задача узнать повестку, узнать как можно ближе к началу, что пациент хочет обсудить. У него, допустим, там 4 серьезные жалобы. И что мне эффективнее? Услышать первую, и начать в ней разбираться, когда, сколько, как сильно, там, и так далее, не зная, сколько их еще. Или сначала узнать, сколько их всего, представлять себе более полную картинку, и потом уже разбираться подробно. Да? Гораздо эффективнее сначала собрать повестку. Да, задача поставить диагноз. Это, кстати, тоже очень интересно, что разные способы клинического мышления тоже больше всего сочетаются с разными способами расспроса. Если вы получаете информацию закрытыми вопросами, конкретными, то, к чему мы больше всего приучены, то у вас индуктивное мышление работает. А если вы получаете информацию больше в режиме «пациент рассказывает, вы не тратите энергию на то, чтобы думать, какой вопрос задавать дальше, а просто воспринимаете эту историю, у вас более эффективно работает диагностическое мышление. Дедуктивно. Задав меньше вопросов, вы получили больше информации. И эффективнее думаете. Потом, я не знаю, задача дать информацию. Опять же, это не просто задача произнести вслух как можно больше вещей про заболевание и рекомендации.
Знаете, про то, что... У нас, как выяснилось, остается 5 минут до конца перерыва. Эфира. До конца эфира, да. То есть, видимо, у нас не было рекламы. То есть, вот время летит безумно. Знаете, что я хотел спросить? Такой провокационный вопрос. То есть, я когда сегодня собирался на эфир, когда вот обсуждал, как бы думал, какие вопросы мне задать вам, коллега, с кем я работаю, говорит, слушай, ты знаешь, вот я тебе могу одно сказать. Вот, да, книжка – это хорошо. Если бы мне платили столько, сколько я заслуживаю, если бы любой врач Российской Федерации понимал, что у него дома детки счастливые, да, что ему не надо работать с утра до ночи, то я бы с удовольствием улыбался бы всем и тратил бы время. Но я лимитирован, у меня 15 минут на прием пациента, я за это денег не получаю, они забирают мою энергию. Как бы, да, вот в чем плюсы именно вот, ну, для врача, так ли это на самом деле вообще или нет?
Что мы знаем совершенно точно? Что ошибки в коммуникации, то есть не только лишь ошибки, но не самое эффективное поведение врача на консультации, вызвано не его обиженностью судьбой и не его, там, не знаю, выгоранием даже. А наибольшее количество неэффективных действий обусловлено просто особенностью клинического мышления нашего и того, как наш медицинский мозг устроен. Только как бы это гораздо больше влияет, чем насколько вы удовлетворены там своим рабочим местом. Потому что речь не о том, чтобы улыбаться пациенту, который тебе неприятен, а о том, чтобы, не знаю, в 15 минут наиболее эффективно сделать свою работу. Наиболее эффективно собрать информацию, дать информацию, принять такое решение вместе с пациентом, которое он будет готов дальше соблюдать и которому будет следовать, в максимально короткое время. И получается, что ваш коллега говорит странную вещь. Мне слишком мало платят, чтобы я хотел хорошо делать свою работу. И это, пожалуй, можно понять, да? Но такому человеку я бы просто всячески пожелала сменить работу. Зачем работать на работе, которую вы не хотите делать хорошо? Назло тем, кто вам за нее мало платит.
Понять просто еще такой момент, вот проводя анализ, я когда опять-таки, да, вот прочитал книгу, там, пообщался с коллегами, то есть я вижу, что у нас в кабинете сидит несколько человек, у каждого абсолютно своя манера общения, и иногда мне кажется непонятным, ну, то есть со стороны, вот мне кажется, доктор что-то делает не так, я уверен, что и они точно так же по отношению ко мне, что вот Андрей как-то все-таки не так консультирует, там, слишком много улыбается, это слишком грубо, это слишком категоричный вопрос-ответ, и вот. А по сути, когда мы видим количество консультаций, количество операций, в принципе, все распределяется вот, равномерно. Как это получается? За счет чего? То есть у каждого врача свои определенные как бы, пациенты и как бы, склад пациентов
произойдет. Это потому, что мы не знаем, что, особенно в конкретных учреждениях, в конкретных ситуациях, в России сегодняшней, с той системой здравоохранения, которая у нас есть, и так далее, что больше всего влияет на удовлетворенность и приверженность пациента. Мы просто этого не знаем, правда? То есть это может быть и отбор на входе. Все пациенты, которые к вам пришли, уже исходно как бы имеют какую-то готовность. Они уже приняли это решение. Понял. То есть мы этого не знаем. Другое дело, что навыки общения – это то, что позволяет врачу, понимая, какие перед ним стоят задачи, эффективнее их решать. И в итоге экономить силы, получать больше приверженных пациентов, меньше выгорать.
Скажите, пожалуйста, есть ли эталон врача? Ну вот как, понимаете, я какую-то работу читал там, когда пациентам с неврозами предложили выбрать, какого врача они, ну вот, ну, вот в тот момент хотят видеть. Кому-то нравились умные, кому-то нравились сопереживающие, да, кто-то просто равновешенного. Это зависело от стадии невроза, то есть зависимости от стадии он выбирал. Либо это все равно вот как бы такого нет, что то есть это...
Нет, конечно, я вам больше скажу, нету. Сейчас вот те, кто занимается аккредитацией, просят очень печальную вещь. Они говорят, запишите нам видео, на котором будет представлен идеальный, вот как надо как студенту надо там, провести расспрос. Ага. И ничего более опасного и вредного для клинической медицины, чем это, наверное, нету. Потому что каждый конкретный навык делает какое-то свое дело. Но общение – процесс очень сложный и многокомпонентный, и всегда один и тот же результат. К одному и тому же результату можно прийти миллионом разных способов. И навыки общения ни в коем случае не отменяют, а только подчеркивают ваш индивидуальный стиль, темперамент и так далее. Потому что от этого тоже зависит. Банальное человеческое совпадение тоже никто не отменял. Просто на это мы не можем влиять, да? Вы не можете изменить свой, там, свою харизму. Согласен. Или вы не можете изменить там свою улыбчивость даже, или вы даже не можете изменить свою скорость речи, честно говоря.
Я с вами полностью согласен.
Но вы можете изменить какие-то изменяемые вещи.
Вы знаете, просто буквально очень коротко, там, если мы сможем. То есть я прочитал книгу, честно говоря, мне было сложно.
Зря вы ее читали.
Понимаете, как бы, да.
Она не для того вышла, чтобы вы ее читали.
И коллеги просили узнать, как это все происходит. То есть мы учимся по книжкам достаточно, потому что у меня с трудом далась мне эта книга.
И правильно, она не написана для практикующих врачей, честно говоря. Она написана как референс, как бы, что доказывает эффективность тех или иных навыков, если кому-то надо прям доказать, что да, открытый вопрос эффективнее, чем закрытый в начале консультации. В общем, что мы знаем из педагогических всяких исследований? К сожалению, никакие дидактические методы обучения не приводят к изменению поведения. Ни слушание лекций, ни чтение книг не меняет ваше поведение. Поведение меняется только в результате делания, получения обратной связи на это делание и повторного делания. Ровно как с вашими мануальными навыками. Да? Сколько бы вы ни смотрели, не читали книжек, не читали описание операции, да, пока вы не сделали, кто-то вам не дал обратную связь, и вы не делали еще и еще и еще раз, правда? И более того, если бы не было обратной связи, вы бы не становились лучше в этом. Да? Вам нужен взгляд со стороны, потому что делать и видеть, что ты делаешь, одновременно трудно, особенно когда речь об общении. Да? Даже когда это просто руками, это дело такое. Ну вот. И поэтому эффективное обучение строится на этих вещах. На том, чтобы делать, получать обратную связь на то, что ты делаешь, и еще раз делать. Для этого у нас симулированные пациенты, потому что реального пациента, к сожалению, нельзя попросить остановиться, пока мы, значит, дадим обратную связь. И нельзя попросить, можно отмотать там на 2 минуты назад и попробовать то же самое чуть-чуть по-другому. И симулированный пациент – это самое близкое, что на сегодняшний день мы умеем создавать, самое близкое к реальной практике, что позволяет, ну, тренироваться.
Обещаю, что буду тренироваться. Спасибо вам огромное за эфир. Вам. Время на самом деле пролетело стремительно. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Спасибо всем. Всего вам доброго. До свидания.